Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы поговорим о гастритах. Ну и, конечно, о сцепленных с ними заболеваниях. Коллеги, читавшие объявление о нашей программе, сделали мне резонное замечание о том, что не все знают, что такое геликобактерный гастрит. Поэтому, во первых строках письма, даю справку. 20 лет назад австралийцы Маршалл и Уоррен выделили из слизистой желудка уникальную бактерию, обладавшую способностью жить в кислотной среде. Бактерия оказалась очень красивой, золотистого цвета, и поэтому ее назвали геликобактер пилори – солнечная бактерия. Так вот, оказалось, что около 70% гастритов, язв желудка и двенадцатиперстной кишки вызываются этой красоткой. Такие заболевания желудочно-кишечного тракта называют геликобактерными, в отличие от остальных 30%, которые имеют, скорее всего, аутоиммунную природу. За это открытие и за мужество, с которым исследователи заражали себя геликобактер пилори, чтобы доказать связь между этой бактерией и гастритами, Маршалл и Уоррен получили не так давно Нобелевскую премию мира по медицине, а в лечении желудочно-кишечного тракта, заболеваний желудочно-кишечного тракта началась новая эпоха. Но жизнь не стоит на месте, и новые методы или новые модификации старых методов приходят в медицинскую практику, и вот об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Марина Павловна Кутепова, врач и гастроэнтеролог медицинского центра «Медстайл Эффект», и Дмитрий Леонидович Виноградов, доцент кафедры госпитальной терапии Московской медицинской академии имени Сеченова, а также, как всегда, с нами профессор Данил Борисович Голубев из Америки, и мы начинаем. Итак, вот, Дмитрий Леонидович, поскольку вы у нас представитель классической медицины, вам первому и вопрос. Вопрос, прежде всего, в том, что состоит в том, как может человек заметить, что у него начался гастрит?
Ну, надо сказать, что гастрит достаточно распространенное заболевание, и симптомы, они известны населению, и у нас не бывает обычно проблем с жалобами. Жалобы – это, в первую очередь, боль. Боль, вздутие живота, изжога, отрыжка – это основные симптомы, с которыми обращаются к нам пациенты.
Ну, насколько вы говорили до начало передачи, и существуют и атипичные случаи проявления симптоматики у молодых.
Да, есть вообще бессимптомные признаки, бессимптомное течение гастрита, а есть некоторые признаки, по которым мы можем определить, что есть все-таки поражение желудка. Ну, в частности, это язык, как зеркало желудка.
Какой он может быть при этом?
Он может быть обложен налетом, скорее всего, белым при гастрите. Он может быть белым с желтизной. И,
это если присоединяется еще и проблема с печенью.
С желчным пузырем в основном. И в частности, желто-коричневый налет у корня языка может говорить о поражении желчного пузыря. Либо дискинезии желчного пузыря, либо холецистите.
А вот боли в спине?
Это больше для язвенной болезни, больше, чем для гастрита. Иногда это бывает моносимптом для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, особенно у молодых. И подобные заболевания, подобные пациенты, они обращаются в первую очередь к неврологу, затем к мануальному терапевту. Они ходят в зал, пытаются тренироваться, пытаются растягивать позвоночник. Но при этом ни один из этих методов не дает эффекта.
А где именно локализуется эта боль?
Эта боль локализуется в нижнегрудном и поясничном отделе позвоночника, у всех по-разному. И в основном эта боль идет из луковицы двенадцатиперстной кишки, где уже открытая язва. И это достаточно опасно.
Так что, уважаемые слушатели, будьте бдительны. Гастрит, а также связанные с ним заболевания, то есть язвы, они многоликие. Мы думаем, что это легко и все понятно, но, к сожалению, это не так. Ну, а вот после того, как человек насторожился, как он заметил, что у него есть проблемы, что проводится в качестве диагностики в России?
Ну,
кроме, конечно, клинического такого осмотра, беседы, сбора анамнеза.
Это не кроме, потому что в России изначально главным является доктор и его осмотр. И, естественно, при нормальной пальпации можно и при нормальном осмотре можно поставить диагноз, который в дальнейшем подтвердится инструментальными методами. И в России основным методом, и во всем мире до сих пор основным методом является все-таки эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС.
То есть залезаем это, туда в
да,
желудок.
Этот метод не очень любят пациенты и не всегда соглашаются.
Как странно.
Ну, и его успешность, конечно, она прямо зависит от рук мастера, да, и от того, как пациент выполняет команды лежа, да?
Спасибо, доктор Виноградов. А я вот хочу спросить нашего американского коллегу, профессора Даниила Борисовича Голубева, а как диагностируется гастрит в Соединенных Штатах Америки?
В последние годы в Соединенных Штатах произошел сдвиг в сторону неинвазивных методов. Стандартным методом диагностики и контроля за ходом лечения инфекции Helicobacter pylori является уреазный дыхательный тест. Тест основан на способности уреазы разлагать мочевину, в результате чего образуется углекислый газ, который, попадая в кровоток, затем транспортируется в легкие. Для проведения уреазного дыхательного теста необходима мочевина, меченная радиоактивным углеродом. Его количество определяют с помощью так называемой масс-спектрометрии на основе инфракрасного и лазерного оборудования. В Соединенных Штатах продажа микрокапсул с мочевиной, меченной углеродом, разрешена FDA наравне с обычными лекарственными препаратами через аптечную сеть, что является свидетельством полной безопасности данного изотопа и для обследуемых, и для окружающей среды. Показаниями для проведения уреазного дыхательного теста служат эпидемиологические исследования, скрининг перед эндоскопией и наблюдение за больным после лечения. Для диагностики хеликобактерной инфекции используют также иммуноферментный метод, с помощью которого выявляют разные классы антител в крови и секреторные антитела в слюне и желудочном соке, поскольку колонизация Helicobacter pylori вызывает системный иммунный ответ через 3-4 недели после инфицирования. Метод этот имеет вспомогательное значение, поскольку хеликобактерная инфекция является хронической, и серологический след ограничивает возможности исследования крови для оценки эффективности лечения или для диагностики наличия у больного микробов. Используется также зарегистрированный в FDA тест для количественного определения микробного антигена в фекалиях больных. С помощью этого теста, признанного золотым стандартом в диагностике инфекции, можно прогнозировать эффект антибактериальной терапии. Единственным ограничением широкого использования этого теста в клинической практике является его высокая стоимость по сравнению с другими методами. Свойства конкретного штамма, вызвавшего инфекцию данного больного, можно определить также с помощью иммуноблотинга, самого трудоемкого и дорогостоящего иммунологического метода.
Спасибо, Даниил Борисович. Мы продолжим после краткого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Вот я не случайно сказала, что гастродуоденоскопия, она как-то вот не пользуется любовью пациентов. Вот, Марина Павловна, вы все-таки представитель новой генерации, у вас, так сказать, частная клиника, научно-практическое направление у нее там, насколько мне известно, достаточно хорошо представлено. У вас-то хотя бы есть вот эти уреазные тесты и прочие малоинвазивные диагностикумы?
Да, конечно. У нас есть, проводятся и уреазные тесты, и выявляются антитела к Helicobacter pylori. Но я хочу немножечко сказать, что наличие Helicobacter pylori в организме является иногда только носительством. То есть у человека может в данный момент не быть еще ни гастрита, ни язвенной болезни, но он является
живут
носителем.
Себе тихо, да?
Живут тихо, да, через какое-то время, естественно. Если человек там нарушает диету, если он курит, если
злоупотребляет
алкоголем, да, это все вылезет, да, вылезет гастрит, вылезет язвенная болезнь желудка. Но сказать, что вот уразный тест, это вот панацея, да, что вот у вас гастрит, у вас язвенная болезнь, мы сейчас не можем. Я хочу еще сказать, что сейчас у нас проводится гастроскопия, да, тем, кто плохо переносит ее, она осуществляется под медикаментозным сном, да, кто плохо переносит. Плюс есть еще вариант, пациент глотает капсулу, в которую встроена микрокамера, которая также позволяет безболезненно, без каких-то неприятных ощущений осмотреть всю слизистую, не только желудка, да, но и всего кишечника.
А это дорогая капсула?
Ну, скажем, пока на данный момент достаточно дорогое удовольствие.
Дмитрий Леонидович, возвращаясь вот к общераспространенным манипуляциям в нашей гастроэнтерологии, я имею в виду в российской, как вы думаете, когда можно ожидать все-таки поворота российской основной медицинской общественности к малоинвазивным диагностикам в этом вопросе?
Ну, надо сказать, что он уже состоялся. В марте прошлого года урязный тест утвержден Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
И вы хотите сказать, что уже всюду есть?
Это не так дорого на самом деле, но во всяком случае тест-система, определенные экспресс-тесты на хеликобактер, они существуют. Существуют еще и в форме проб при эзофагогастродуоденоскопии и экспресс-теста сразу после эзофагогастродуоденоскопии.
То есть вы все-таки отменяете этот поход в желудок при помощи зонда?
Я так думаю, что для установки точного диагноза... Нет, есть еще вариант. Есть вариант контрастного завтрака, так называемого. Это рентгеноскопическое исследование. Это рентгеноскопическое исследование желудка, рентгенографическое исследование желудка с препаратами с барием.
Вы знаете... Я не могу не вспомнить, как в свое время в некоторых рентгеновских кабинетах не было, прошу прощения, туалетов. И после данного исследования несчастный пациент выскакивал из кабинета, несся по коридору поликлиники, расшвыривая окружающих в поисках места уединенного отдохновения.
Ну, поэтому надо, значит, обследоваться в приличных клиниках.
Ну... Мы все за это. Вопрос в том, когда они появятся в достаточно доступных местах. Ну вот, есть вот такой спектр диагностики. Есть, в конце концов, никто не отменял искусство врача. Наверное, для опытного врача поставить диагноз гастрит или язва не представляет особой сложности. И, может быть, вот просто разграничить, это геликобактерный гастрит или это... аутоиммунный или идиопатический, вот это, может быть, имеет значение для того, чтобы проводить такие сложные тесты?
Ну, в первую очередь, это имеет значение для лечения. Для назначения лечения. Потому что эрадикация, искоренение, да, в дословном переводе, искоренение хеликобактер, это является сейчас основной задачей. И поэтому, и то, что касается уриазного теста и экспресс-тестов, это методы, которые должны применяться повсеместно. Должны, потому что если мы начнем пичкать антибиотиками, антибактериальной терапией больных с аутоиммунными процессами, ничего хорошего из этого не получится.
Итак, вот последовательность действий такова. Жалобы, предварительный диагноз, проведение диагностических тестов для того, чтобы понять, кто является первопричиной заболевания, вот это самая солнечная бактерия или какие-то другие вещи, и назначение лечения. Вот уже действительно, наверное, лет 10-15, да, с тех пор, как открытие Маршалла и Орена вошло в широкую медицинскую практику, все перешли на так называемую три-терапию гастритов. Вот в чем она состоит в России? Кто будет отвечать? Доктор Виноградов?
Ну, это, в первую очередь, использование ингибиторов пропионовой помпы. и двух антибиотиков.
Ингибитор протонной помпы. Что это такое вот для нас, простых потребителей?
Ну, это препараты, точно так же, как H2-блокаторы, это препараты, снижающие уровень кислотности в желудке. Откладочные клетки в меньшей степени вырабатывают соляную кислоту. Да.
А если у человека гастрит на фоне пониженной кислотности?
Тогда мы их не употребляем.
Замечательно.
Тогда мы
их не употребляем. Вы разбираете, какой гастрит?
Повышенная кислотность или пониженная? Ну, на бытовом уровне, скажем так, это появление изжоги и отрыжки кислым. Но на самом деле мы же приверженцы доказательной медицины. И поэтому мы обязательно делаем pH-метрию. pH-метрию, то есть проверяем кислотность и, опять же, в основном лучше, да, при эзофагогастродуоденоскопии.
Никак не удается мне найти такой способ без нее обойтись. Я прошу прощения, наверняка слушатели слышат какие-то личные нотки во всем этом разговоре, и это так. Мне долго пришлось гоняться за собственным сыном, чтобы уговорить его на эту процедуру, и мне это, честно говоря, так и не удалось.
Своих пациентов я при этом держу за руку.
Хорошо, что за руку. Таким надежным самбийским захватом,
ну, да?
Да. А сейчас мы пойдем на исследование.
Нет, на самом деле при этом исследовании самое главное — выполнять команды врача. Правильное выполнение команд врача, и это мгновенная процедура, достаточно быстрая, и большинство даже тех, кто ранее говорил, что никогда у меня это исследование не получалось, в надежных руках все получается.
Ну что ж, будем искать надежные руки. Итак, а вот почему два антибиотика участвуют в трит-терапии? Почему нельзя обойтись одним?
Для надежного, как показала практика и исследования микробиологические, не получается работа с одним антибиотиком. Есть монотерапия. Даже бывает монотерапия не препаратами антибактериальными, ну, например, денолом, да, это препарат висмута, но не всегда это получается. Для надежности все-таки мы используем двойную, тройную и четверную терапию.
То есть можно ли сказать, что на самом деле вот популяция этих золотистых бактерий, солнечных бактерий в желудке, она состоит из нескольких штаммов, и нам нужно именно вот так по многим мишеням ударять антибиотикотерапией?
Дело в том, что в последнее время было выяснено, что хеликобактер получил устойчивость ко многим препаратам, в частности, к метронидазолу, которым очень мы увлекались. И поэтому время на проведение терапии, оно достаточно ограничено для того, чтобы предотвратить осложнение от язвенной болезни. И поэтому широким спектром ведется борьба с хеликобактером.
Марина Павловна, прошу прощения. Вот теперь мы переходим, к самому интересному в данной передаче вопросу. Это что же делать, если все-таки у человека не идет антимикробная терапия? Ну, по разным причинам. Кто-то принципиальный сторонник того, чтобы не употреблять без крайней самой нужды антибиотики, кто-то просто их плохо переносит, у кого-то действительно получился такой штамм, который на самом деле имеет устойчивость к основным средствам, имеющимся в арсенале. Вот что предлагаете вы?
Ну, в нашем центре мы предлагаем альтернативу антибактериальным препаратам. Это физиотерапевтический метод лечения желудочно-кишечных заболеваний, гастритов, язв, и в том числе и дизбактериоза кишечника. Это метод электрофореза раствора ионизированного серебра.
Почему серебра?
Серебро обладает очень хорошим бактерицидным свойством, причем в тех концентрациях, в которых мы предлагаем его употреблять, оно не вызывает определенных побочных эффектов. То есть, во-первых, широкий спектр действия, плюс минимум побочных эффектов, что нельзя сказать об антибактериальных препаратах, которые зачастую вызывают и тяжелые, очень тяжелые дисбактериозы. И особенно жалко применять вот такую тяжелую антибактериальную терапию, особенно у детей, подростков, у ослабленных людей, у которых очень часто развиваются побочные эффекты на антибактериальной терапии.
Вообще о серебре достаточно устойчивое мнение сложилось, что оно, в общем-то, полезно. Я помню с детства, там, серебряная ложка в кувшинчике с кипяченой водой. Это то самое серебро, о котором идет речь, или оно как-то модифицируется?
Нет, немножечко надо сказать, что серебро в сочетании с нашей обыкновенной хлорированной водой может давать осадок, да, соли серебра, которые потом очень тяжело выводятся из организма, практически вот не выводятся, да.
Если то есть серебряную ложку надо убрать из кувшинчика?
Нет, не стоит это делать. Значит, раствор готовится в дехлорированной воде определенной концентрации, именно ионизированное серебро, которое потом мы ставим электроды на области желудка в электрическом поле, направленно действует, и ионы распространяются в подслизистую, где и происходит размножение, и живут хеликобактеры.
Можно я расскажу простыми словами, а вы меня поправьте?
Хорошо.
То есть делается раствор серебра, у которого возникает положительный заряд. Это положительный зарядный ион.
Да, да.
Стакан этого раствора в чистой, хорошей дехлорированной воде человек выпивает.
Выпивает, после этого ставятся электродики.
На пустой желудок.
На выпитый желудок.
Нет, уже. Я имею в виду, до этого он может что-то съесть.
Нет, желательно не есть. На голодный желудок.
То есть
он
с утра?
Выпивает. Да, натощак. Он выпивает стакан этого раствора.
Поймите нас правильно, стакан имеется в виду совершенно специальный.
Совершенно другой, да. Ставятся электродики. Да, и создается электрическое поле. То есть
достаточно слабенькое, в общем, никто током в пациентах не пытает.
То есть противопоказание, в принципе, для этого метода только одно. Это если у пациента стоит искусственный водитель ритма. Это как бы единственное.
Ну, это да, это общее противопоказание для всех электрических процедур физиотерапевтических.
Да, процедура занимает где-то 10-15 минут.
Спасибо. Марина, мы обязательно продолжим эту тему после сводки новостей. А сейчас я должна сказать, что в 18 часов будет на нашем радио программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема будет очень интересная – античность и современность. Гости – ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор исторических наук Нина Владимировна Брагинская, профессор кафедры классической филологии Андрей Александрович Россиус и доцент кафедры Борис Никольский.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в джунглях Амазонки ведутся поиски пропавшего самолета, на борту которого находились около 150 человек. Авиалайнер Boeing 737, совершавший рейс Манаус-Бразилия, исчез с экранов радаров примерно в 2000 километрах к северу от Рио-де-Жанейро. Власти проверяют сообщение о том, что Boeing столкнулся с небольшим самолетом. Из Тбилиси сегодня будет эвакуирован почти весь состав российского посольства. Останутся только два дипломата и охрана, сообщил представитель дипмиссии. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. На этой неделе в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. В дагестанском городе Хасавюрт ранен майор милиции из Тульской области. Он госпитализирован. Как сообщает Интерфакс, покушение было совершено неизвестными, открывшими огонь около центрального городского рынка. В России жители общежития проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Митинги и пикеты проходят почти в 20 российских городах. Одно из требований участников акции – предоставить им право на приватизацию жилья. В Москве 6-е сутки продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». В ночь на субботу медицинская помощь потребовалась еще 3 участникам акции. В недостроенном здании на Цветном бульваре забаррикадировались около 50 человек. Они требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков компании «Metal Steel». Около 5000 человек потребовали увеличить им зарплаты и улучшить условия труда. В столице Афганистана, Кабуле, смертник взорвал себя у входа в здание Министерства внутренних дел. 10 человек погибли, более 45 ранены. поселке Кикнур Кировской области 117 учащихся одной из средних школ получили пищевое отравление.
В эфире программа «Ваше здоровье», ее продолжение, вторая часть. Ведет, как всегда, Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о гастритах и о различных способах их лечения. Ну, естественно, и о язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Марина Павловна Кутепова, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Медстайл Эффект», и Дмитрий Леонидович Виноградов, доцент кафедры госпитальной терапии Московской медицинской академии имени Сечина. А также профессор Данил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт. И мы продолжим после сводки новостей от Евгения Муслина.
Вместе с общим постарением населения в развитых странах увеличивается и многомиллионная армия больных старческим слабоумием или болезнью Альцгеймера. Соответственно, расширяются и масштабы исследований в этой области, приносящие иногда неожиданные результаты. Так, профессор-невропатолог Джулио Пазинетти и его сотрудники из Нью-Йоркской медицинской школы Маунт Сайнай пришли к выводу, что ежедневный бокал красного вина для женщин или пара бокалов для мужчин замедляют ухудшение памяти и потерю мозговых клеток. Эксперименты проводились на мышах с генетическим дефектом, способствовавшим появлению в их мозгу амилоидных бляшек такого же типа, как у людей с болезнью Альцгеймера. Мыши, получавшие в течение 7 месяцев вино, лучше всего Каберне Совиньон, сохраняли наибольшую сообразительность, и в мозгу у них возникало меньше дегенеративных изменений. Наши результаты подтверждают эпидемиологические свидетельства о том, что умеренное потребление вина снижает относительный риск альцгеймеровского клинического слабоумия, говорится в заявлении исследователей. Вино можно рекомендовать здоровым пожилым людям, не имеющим проблем с печенью и с гипертонией, и не страдавшим от алкоголизма. Эта работа будет представлена на ежегодной конференции Невропатологического общества в середине октября в Атланте. Другое исследование, проведенное той же научной группой на обезьянах, показало, что снижение калорийности принимаемой пищи в течение долгого времени также способно остановить или даже обратить вспять дальнейшее развитие симптомов старческого слабоумия. Работа публикуется в ноябрьском выпуске журнала «Болезнь Альцгеймера». Третье исследование, проводившееся в течение 9 лет на 2000 людей в Сиэтле профессором Вальдербильдовского университета Кидеем и его сотрудниками и опубликованное в американском медицинском журнале, показало, что риск болезни Альцгеймера у людей, выпивающих по крайней мере 3 раза в неделю по стакану фруктового или овощного сока, сокращается примерно в 4 раза. По мнению профессора Дея, такой эффект объясняется действием полифенолов, естественных антиоксидантов, содержащихся в соках. Эта последняя работа была частью обширного исследования о распространении болезни Альцгеймера в Японии, на Гавайях и в Северной Америке. Всего в Западной Европе и США от этой болезни страдают около 10 миллионов человек. Смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1, от которого погибли уже около 150 человек, стал проявлять способность мутировать, расщепляться на разные генетические подгруппы и развивать резистентность к самым эффективным противовирусным препаратам и вакцинам. Так заявил руководитель отделения инфлюенции Всемирной организации здравоохранения Майк Пердью на двухдневной конференции, посвященной птичьему гриппу. Хотя вакцины против вируса птичьего гриппа пока нет, ученые уверены, что ее все же удастся создать. Однако обнаруженная изменчивость грозного вируса, аналогичная изменчивости обычных гриппозных штаммов, означает, что и эту еще не существующую вакцину придется ежегодно заменять новой.
Ну и я хочу напомнить, что в этой части программы мы, как всегда, включаем наш телефон прямого эфира, его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить и задать свой вопрос в прямом эфире нашим гостям. Я напоминаю, что у нас Марина Павловна Кутепова, врач-гастроэнтеролог, и Владимир Леонидович Виноградов, тоже гастроэнтеролог, доцент кафедры госпитальной терапии. А я возвращаюсь к нашим проблемам. Вот по поводу серебра. Насколько я понимаю, серебро в данном случае является заменой антибиотика. Оно во всех случаях может быть таковой заменой? Может быть, нам вообще как-то надо окружить себя различными растворами серебра? Марина Павловна.
Ну, в очень многие препараты, в основном антисептики, уже входит серебро. Это старые препараты, давно используются. Да, то, что сейчас используется вот метод, как бы он тоже не особо новый, просто он сейчас активнее вводится в практику, да, метод ионизированного серебра. Но зачастую эффект от терапии очень хороший. Да, он практически сравним с антибактериальной терапией. Плюс, я еще не сказала, есть один момент. Да, есть носители хеликобактерной инфекции. И применять у этих людей антибактериальные препараты, ну, вообще не оправдано. Поэтому метод
данный... А носительство данный... лучше бы избежать, чтобы
конечно,
они в семье не распространяли.
Конечно, чтобы носительства не было, чтобы не было потом возникновения и гастритов, и язвенной болезни, необходима эрадикация. Это однозначно. Поэтому метод, вот именно метод раствора ионизированного серебра в данной ситуации, он просто не имеет альтернативы, я считаю.
Замечательно. А я хочу спросить у Дмитрия Леонидовича, вот вы-то как оцениваете с позиции такой стандартной академической медицины этот метод?
Ну, если говорить о последнем постулате, да, моего коллеги, я должен сказать, что да, действительно, не имеет смысла использовать антибактериальную терапию для профилактики у тех лиц, которые не страдают еще ни гастритом, ни язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Я, пожалуй, в этом отношении за. Что касается лечения и использования вместо антибактериальной терапии ионов серебра, то надо посмотреть на результаты. Надо посмотреть на результаты коллег, посмотреть, оценить их. Это должны быть крупные исследования, многоцентровые. Для того, чтобы ответить на этот вопрос. То есть, можно ли полностью заменить антибиотик ионами серебра? Это нужно смотреть внимательно на серьезные исследования, на статистику.
Таких, наверное, больших клинических испытаний на многотысячных когортах не было. Но, во всяком случае, метод безопасен, и люди могут сами выбрать. Я так понимаю. А сейчас до нас дозвонились слушатели. Первой позвонила Маргарита из Москвы. Здравствуйте, Маргарита, мы вас слушаем.
Добрый день. Я бы хотела вот какой вопрос. Мне выписан препарат Омес, вы, наверное, знаете.
Омепразол.
Да, омепразол. И насколько он довольно длительный срок терапии, то есть где-то там полтора месяца надо или около двух месяцев пить, и мне гораздо легче. Но это, вероятно, это тоже антибиотик?
Нет. Нет, про этот препарат я уже говорил только что, это ингибитор протоновой помпы. Очень хороший препарат. Вам назначили сейчас по две таблетки утром и вечером или только по одной на ночь?
Вы знаете, я там сложно у меня очень. Утром и вечером, да. Сколько-то времени, там,
правильно.
По-моему, две недели.
А потом по одной?
Потом по одной, полтора месяца. Угу. И насколько это вредно, нет или можно...
Нет, это не вредно. У вас грамотный доктор. Я вас поздравляю. А само заболевание как называется?
Вы знаете, у меня там целый букет. И гастрит, и колит, и что-то какие-то, вот то, что вы говорите. Угу. Бывает и изжога, бывает...
Гастроэзофагит, очевидно, да?
Да, видимо, да. Угу. И я вот глотала этот зонт, и вроде они определили, но это мне очень помогает. Так вот, как только я прекращаю, через некоторое время снова возобновляется, мне сказали повторить. Возможно ли это?
Это не только возможно, это крайне необходимо. То, что вы только что рассказали в дополнение, это очень важно. Скорее всего, речь идет о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Вы должны непременно слушаться вашего доктора. Доктор у вас грамотный, еще раз хочу повторить. Потому что если вы не будете давить кислотность и рефлюкс будет продолжаться, то это будет грозить серьезными неприятностями в пищеводе. Очень серьезными неприятностями. Сколько вам лет, извините?
Мне уже 70.
Я вас очень прошу, да, вот придерживаться той схемы, которую вам дал доктор. Это действительно вещь серьезная, которую нужно обязательно лечить постоянно.
Это был доктор Виноградов, я напоминаю. А я хочу спросить у Марины Павловны. Вот на самом деле лечение растворами, раствором ионизированного серебра, оно отменяет вот сопутствующую терапию ингибиторами протонной помпы, обволакивающими или нет?
Нет, конечно. Есть ситуации, да, когда... Мы применяем ингибиторы протоновой помпы, H2-блокаторы, да, препараты типа ранитидина, фамотидина для подавления кислотности. Я объясню, почему. Значит, у пациентов с повышенной кислотностью при употреблении растворов ионизированного серебра могут образоваться нерастворимые соли, да, аргентум хлор. Поэтому
поскольку натрий хлор мы все равно продолжаем потреблять вместе с пищей.
Вместе с пищей, но соль нерастворимая, накапливается в организме, и при этом не будет лечебного эффекта от процедуры. Поэтому до процедуры, до начала и во время процедуры мы назначаем как раз и ингибиторы протоновой помпы.
Тот же самый АМИС.
Тот же самый амипраазол, пориет для... снижение кислотности желудочного сока и назначаем, соответственно, раствор ионизированного серебра. В ситуациях, когда кислотность нормальная или снижена, мы обходимся без этих препаратов. Но, естественно, что если язвенная болезнь желудка, мы еще используем препараты обволакивающие.
Спасибо, Марина Павловна. И следующий слушатель – это Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел спросить уважаемых докторов, речь пойдет о туберкулезе.
Нет, а можно мы про туберкулез отдельно?
Я объясню просто. Во время туберкулеза понимаются противотуберкулезные препараты со страшными противопоказаниями и влиянием на желудочно-кишечный тракт. Не могли бы вы этот вопрос осветить? До 4000 таблеток приходится принимать в течение года.
Ну, 4000 в течение года. Вообще, ситуация с туберкулезом, она, к сожалению, очень серьезная сейчас в стране. Потому что в местах лишения свободы там эпидемия туберкулеза контактирует.
Да, вы знаете, она сейчас практически везде. Насколько мне рассказывали наши пульмонологи, встречаются абсолютно благополучные, абсолютно социально адаптированные пациенты с туберкулезом.
Да, то есть,
в том числе банкиры, например.
То есть,
бацилла есть бацилла, она всюду. Да?
Нет, я просто хочу сказать, что из социальной болезни, она, конечно... сейчас поражает все социальные слои. Она превратилась в асоциальную болезнь. Значит, я хочу сказать, что в любом случае эти препараты необходимо применять. Необходимо. Комплексы сейчас, которые они абсолютно новые. Бактерия видоизменилась, и активность ее тоже видоизменилась. Да, действительно, действует на желудочно-кишечный тракт, но тогда его надо будет просто прикрывать. Это желудочно-кишечный тракт.
То есть гастропротекторы должны входить в схему терапии,
да,
как
обязательно.
Я понимаю.
И гастропротекторы, и если возникает повышенная кислотность, то снижать кислотность, там должны идти даже больше не гастропротекторы, а гепатопротекторы. Потому что в большей степени все препараты, направленные против туберкулеза, они бьют в основном по печени. Вот. И поэтому скорее это гепатопротекторы.
А не знаете, сейчас вот в противотуберкулезных диспансерах гастроэнтерологи какие-то занимают места в терапии или их пока еще?
Насколько мне известно, нет. Насколько мне известно, нет.
То есть надо отдельно сходить, да?
Да, но это и не требуется там по своей специфике. Просто это...
Ну, кого волнует, наверное, нужно сходить отдельно на прием к гастроэнтерологу. И следующий слушатель – это Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, да. Мы вас слушаем.
Да. Добрый день, спасибо за науку. Вопрос простой. В каком центре можно пройти электрофорез?
Вы имеете в виду лечение ионизированными растворами серебра?
Да, да, я знаю.
Марина Павловна, давайте адрес.
Значит, медицинский центр «Медстайл Эффект». И адрес это 3-й самотечный переулок, дом 2.
Телефончик дадите?
780-01-10.
Вот. И как раз я хотела возвратиться к вопросу о лечении ионами серебра. Вот в каком плане. По времени есть разница между стандартной терапией, 3-терапией, и вот этим лечением? Оно быстрее или медленнее?
Терапия все-таки быстрее. Да, идет в зависимости, конечно, от тяжести заболевания, от характера гастрита или язва, требуется от 7 до 10-12 процедур. Процедуры каждый день, если мы посчитаем, да, это...
Те же 10-14 дней терапии антибиотиками.
Да, где-то от 7 до 14 дней, но при этом как бы меньше побочных эффектов.
И это хорошо. И следующий слушатель из Петербурга, Валерий Вениаминович. Здравствуйте, Валерий Вениаминович.
Здравствуйте.
Прошу вас.
У меня это вопрос к вам, это, ну, к вашим докторам, блин.
Конечно.
Ну вот. Понимаете ли что? Я слышал, не знаю, насколько это правда, что если взять серебряный сосуд, ну, там большой или маленький, и туда воду налить, я не знаю какую, сырую или кипяченую, и отстоять сутки, допустим, это поможет болезням, допустим, язва желудка, это печень, там, другим болезням, или это нет? Потому что в аптеках, вы, наверное, слышали, у нас до 30%, ну, левое все. Ну вот. А еще слышал я, что в церквях, ну, святая вода, они как-то пропускают это через серебряные трубы, что ли. Вот она святая хранится долго, до года. Так поможет это каким-то болезням или нет, если наливать воду в серебряный сосуд?
Спасибо, Валерий Вениаминович. Доктор Виноградов.
Ну, я человек верующий, православный, поэтому хочу сказать, что святая вода, она святая не от того, что пропущена через серебряный сосуд, трубы или что-то такое. И мои убеждения, по моим убеждениям, эта вода имеет целебный эффект. Но это только мои убеждения, они не относятся к методам доказательной медицины. Что касается наливание воды в серебряные сосуды и опускание ложек, мы уже сказали, что это совершенно неэффективно.
И вы даже вспоминали случай, который был у вас в практике.
Но этот случай не связан именно с опусканием ложек в воду, потому что женщина длительно, много лет пользовалась электролизной серебряной водой для питья, для приготовления пищи, для умывания, использовала серебряную воду, полученную электролизом.
Вот эти вот аппараты, типа Святой Георгий.
Да. Тогда его еще не было, правда. Это было достаточно много лет назад. Да, и в конце концов ее кожа приобрела абсолютно синий цвет. Вот у вас на столе стоит чашка, да, вот такого цвета она была.
Я уверяю наших слушателей, что это достаточно глубокий синий цвет. То есть она к вам приходила лечиться от синевы?
Нет, это была не моя пациентка, я ее наблюдал на кафедре дерматологии, где никак не могли понять, что это такое. В конце концов сделали пункцию и обнаружили просто серебро в коже.
Так что увлекаться чрезмерно серебряной водой тоже не следует. И следующий слушатель – это Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вот у меня, наверное, гастрит. Я пью Амес, но одну или две таблетки в месяц. А вот тут я сам изготовил сок из шиповника, рябины и облепихи. Все это смешал и, ну, и выпил, ну, грамм 30, наверное. А потом утром проснулся, а у меня, значит, почувствовал, где находятся почки. Я раньше никогда не чувствовал, где они находятся. И пульс был 43. Что произошло?
Так, это интересно. Удивительно, только в народные рецепты обычно всегда еще водка добавляется. Вот ко всем компонентам. Вы этого не сделали, честь вам и хвала. Я что хочу сказать про пульс 43, не знаю, но, возможно, надо проверить почки в плане мочекаменной болезни. Есть вариант, что вот данная смесь, да, просто сдвинула ваши камешки, которые были там. Что касается приема Амеза, 1-2 таблетки в месяц, то лучше его вообще тогда не принимать. Амез пьется курсом. Только тогда, омепразол я имею в виду, только тогда есть какая-то эффективность. Что касается собственных соков, да, выполненных, я не знаю, может быть, лучше использовать минеральную воду. Это такие преимущественно щелочные минеральные воды, как боржоми, негазированные, или чтобы были вымешаны газы, лужанская, смирновская, ижевская, джермук и так далее. Попробуйте эти. Кстати говоря, при мочекаменной болезни они тоже помогают. Но вообще вам действительно стоит обратиться к врачу. 43 пульс – это... надо еще узнать, какое было давление, скажите.
Нет, к сожалению, он уже отключился. Я еще раз призываю наших слушателей осторожно относиться к таким советам, которые публикуются, ну, например, в журнале ЗОЖ или там, где люди обмениваются советами на тему «А вот мне помогло, если заварить корни лопуха». Понимаете, у одного человека может быть одна болезнь, у другого другая. И то, что помогло из средств народной медицины одному, может быть категорически противопоказано другому. Все-таки любое лечение нужно начинать с визита к врачу. И сейчас у нас на проводе Петербург. Это Галина. Здравствуйте, Галина, мы вас слушаем.
Добрый день. Два вопроса. Первый. Если не воспринимается при гастрите витамин С, аспирин и прочие кислые вещества, как быть? И второй. Влияют ли препараты кальция, которые применяются при остеопорозе, на гастрит?
Это очень правильный и ценный вопрос. Ведь часто у пациентов есть одновременно назначение от кардиолога, например, да, какой-то аспирин для поддержки уровня
гемориалоги
крови. Угу. Да, и есть, естественно, остеопороз в определенном возрасте, он есть у всех, и другие препараты, которые также назначаются другими врачами. Вот лечение гастрита при различных сопутствующих патологиях, как вот взаимодействуют между собой тритерапия и другие лекарства?
Что касается терапии кардиологической, то без всякого сомнения она должна оставаться при терапии гастрита. Без всякого сомнения. Особенно это касается средств, снижающих артериальное давление. Это такие распространенные средства, как энолаприл, энап, да, периндоаприл, престариум, да, каптоприл, капотен. Да, то есть все эти препараты, которые назначаются для постоянного применения, они применяются.
Они сочетаются с терапией гастрита?
Да, без всякого сомнения.
А у Марины Павловны какое мнение, я имею в виду, по поводу лечения ионами серебра при других заболеваниях и постоянном приеме сердечных препаратов?
Несомненно, их нужно оставлять. Да, возможно, что некоторые препараты такие, да, как средства, да, которые уменьшают агрегацию эритроцитов, да, та же самая аскорбиновая кислота, да, принимать их тогда уже под прикрытием.
Ацетилсалициловую, вы хотели сказать?
Ацетилсалициловую, да, извините.
Да, значит...
Под прикрытием, это что значит? Это значит кардиоаспирин, да?
Ну, это...
Другая форма.
Это, возможно, аспирин-кардио. Есть случаи, когда можно взять другой препарат, который не так действует на слизистую желудку, например, теклит, теклопидин. Курантил, да, трентал. То есть те препараты, которые не так действуют на желудок, как ацетилсалициловая кислота. Но надо сказать, что есть определенные мифы, они мифы в парамедицинские мифы, но вот в частности о том, что вот если прикрыть желудок, то можно принимать, скажем, нестероидные противовоспалительные, такие как диклофенак, или если... Или если, например, диклофенак вводить в инъекциях, а не в таблетках, то язвы не будет. Ничего подобного. Дело в том, что все эти препараты, они ингибируют синтез простагландинов, тех веществ, которые отвечают за выработку слизи, защитный механизм желудка. И поэтому в любом виде... При любом способе введения они все равно могут вызвать язвенную болезнь.
То есть лекарственная язвенная болезнь – это отдельная и серьезная тема.
Да. Тема.
Она может быть, и такую вероятность надо учитывать.
Есть,
игра надо прикрывать просто, желудок, да?
Надо просто четко знать, что есть определенные приоритеты серьезности заболеваний. Если у человека... скажем, та же самая гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь, да, то серьезность этого заболевания нам и возможность его манифестации в качестве инфаркта, инсульта, да, они, эта серьезность намного превышает опасность, скажем, от гастрита.
Поэтому, если есть сопутствующее заболевание, то приоритет того, кого будем лечить в первую очередь, определяется именно
врачом,
в расчете на то, какие последствия серьезнее. И следующий слушатель – это Наталья Константиновна из Петербурга. Наталья Константиновна, мы вас слушаем.
Да, добрый день.
Добрый
Можно
день.
Задать вопрос?
Да-да.
Доктор, да? Угу. Вы знаете, мне 74 года, вот у меня года 4 уже появилась отрыжка воздуха. Совершенно непредсказуемая, не зависящая практически ни от чего. Вот, мне поставлен диагноз, я в гастроцентре лечусь. Значит, ну, дискинезия желчевыводящих путей, это естественно, гастрит, естественно. Но вот последние 4 года мне ставят диагноз синдром раздраженной кишки. Значит, у меня были периодические запоры, а вот уже около года у меня, значит, очень стул такой обезвоженный, суховатый и иногда в виде орехов. Вот, я делала исследование прямой кишки, делала это, лампочку глотала. Вот, а сейчас мне назначили в гастроцентре, я лечусь, назначили процедуру фиброколоноскопии.
Спасибо, Наталья Константиновна. Только я хочу сказать, что доктор Виноградов ответит вам крайне коротко. У нас уже кончается время.
Обязательно нужно сделать эту диагностическую процедуру. Она тоже не очень приятна. Но я должен сказать, что существует вероятность заболеваний, которые имитируют синдром раздраженной кишки. Это может быть и полипоз, и дивертикулез, разные совершенно заболевания. И обязательно нужно продиагностировать, и возраст вы указали понятный. Я так думаю, что здесь отказываться от этого исследования ни в коем случае нельзя.
Ну, спасибо, доктор Виноградов. Я должна попрощаться со всеми и поблагодарить, во-первых, наших гостей за то, что они пришли на программу и все нам так интересно рассказывали. Я напоминаю, что это Дмитрий Леонидович Виноградов, доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовки, и Марина Павловна Кутепова, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Медстайл Эффект». Всего доброго.
Федеральное агентство по контролю за лекарствами.
Обстановка в Грузии очень напоминает 1937 год.
Вместо того, чтобы выступать с требованиями освобождения задержанных, российская сторона могла бы позаботиться о поиске хороших адвокатов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Льва Пономарева наказали именно за то, что он выражал свое мнение с помощью пикета.
Я выглянул из окна и увидел траву и понял, что мы на земле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17.